Глава 6. Особенности национальной рыбалки.
«Вы хотите сказать мне, капитану Себастьяну, владельцу самого быстроходного судна во всем этом вшивом Зебрастане, основателю лучшей службы экспресс-доставки?
Но, капитан, ваша служба в Зебрастане единственная!»
«Тем более!» — отрезал Себастьян. «Вы сейчас заявляете мне при свидетелях, что мои матросы должны тухнуть здесь еще 1.5 недели, только потому что ваши бездельники-поставщики не досушили свою траву?»
«Обычаи нужно соблюдать. До срока травы не собрать!»
— назидательно и весомо произнес парламентер Совета племен.
«Не надо все валить на сено! Я байкам этим знаю цену!» — с линцой в голосе перебил его Себастьян.
Парламентер явно не ожидал, что кто-то окажется настолько непочтительным и осмелится столь резко его перебить, и теперь открывал и закрывал рот, пытаясь подобрать слова для ответа. Капитан насмешливо щурился всем своим видом, выражая отношение к традициям. Нет, безусловно, оптимальные сроки сбора придумали давно и не зря, но в перечне трав не было ни одной, которую категорически нельзя было бы заготовить в это время года. Молчание затягивалось. Махнув хвостом, Себастьян вздохнул.
«Ладно, ладно. Признаю, я слишком долго был в море и успел отвыкнуть от вашей вечной лени. Я хотел сказать обычаев».
Он топнул копытом и, резко развернувшись, вышел из шатра, едва не оборвав полк. Свидетель этих переговоров, а кто же это мог быть, кроме Неда Фишинга, галопом последовал за Себастьяном. Нельзя сказать, чтобы команда огорчилась этой вынужденной задержке, о которой в нескольких крепких выражениях сообщил вернувшийся капитан, едва ступив на борт Иппатигра. Несмотря на регулярно творящийся на судне цирк, график Себастьян составлял очень плотно, и у матросов редко выдавалась возможность не просто зайти в портовую таверну и пропустить по кружечке сидра, а по-настоящему отдохнуть на берегу, не думая, что уже на закате с отливом, на мили и мили вокруг, до самого горизонта, будет видно только лишь небо и море. Итак, Иппатигр, прекрасная шхуна под полосатым флагом, вот уже почти неделю лениво покачивался на рейде в порту острова Зембра. Нед, недавно произведенный в матросы, с увлечением бухтовал канаты под строгим присмотром Гороба, который всерьез взялся за его обучение. Себастьян в каюте чертил маршруты один за другим, но толком срезать путь никак не удавалось. А все это свистоплеск из-за шаманов, которые, похоже, из транса не вылезали вообще, и такое понятие, как время, им было незнакомо. Он как раз размышлял, стоит ли соваться в Драконий пролив в это время года, когда амбиций, стоявший на вахте, просунул морду в щель двери. «Я, конечно же, не вовремя, как обычно, отвлекаю тебя от важных дум, Кэп, но там на причале какой-то старикан очень требует встречи». Себастьян потянулся и подумал, что если это один из тех любителей срывать сроки, то будет весьма кстати размять копыта. Однако на причале, широко улыбаясь, стоял Лидвубу, давний приятель капитана.
«Так значит, это все правда, что змеюки шелестят?» — радостно воскликнул он, увидев сходящего Себастьяна. «Знаменитый капитан попался в щупальце родного дома!»
Тот поморщился и не ответил. Лидвубу невозмутимо продолжал.
«А помнишь тот коралловый атолл к западу от Канареющих островов? Тут недалеко, ты же не мог забыть. Дракуда просто косяками ловится. Как насчет рыбалки?»
Себастьян задумчиво склонил голову. В принципе, 3 дня в запасе у него было совершенно точно. Капитан прикрыл глаза и кивнул.
«Ну, почему бы и нет?»
«Отлично!» Воодушевленно подпрыгнул Лидвубу. «Как раз я просмолил лодку и подлатал парус. Выйдем завтра на рассвете. Если повезет и с ветром, обустроим лагерь как раз к закату».
Нед дремал на свернутом канате. Капитан, тихо проходивший мимо, задержался на секунду, поправляя тяжелый плащ для ночных вахт, служивший юному матросу одеялом. Тот сонно улыбнулся и приоткрыл один глаз, а в следующую секунду смущенно вскочил.
«Простите, капитан, это больше не повторится».
«Не повторится что?» — переспросил капитан недоуменно.
«На вахте спал»,
— тихо проговорил Нед. И на этот раз никто ему ничего в чай не подмешивал. Они с капитаном и чай-то вчера не пили, так что заснул он сам по себе. Ну, почти. День выдался очень утомительный. Себастьян нахмурился. Он точно помнил, что в ночной вахте жеребенка не должно было быть вообще. Как минимум потому, что днем тот совершенно точно стоял в подвахте.
На вахте, значит. «А кто это тебя на вахту определил,
вкрадчиво спросил капитан.
Нед стиснул зубы и замялся, отведя взгляд.
«Мбицы! Мбицы!» —
крикнул капитан, но тот не отозвался. Картина прояснялась. Ну да, логично. Чтобы мбицы стоял в ночную вахту на зембре, когда вокруг полно кабаков с полосатыми разносчицами? Немыслимо.
«Передай этому матрасу, что когда я вернусь, у него все-таки появится много новых полосок. Запомни сам и напомни этому. Когда кабак застит глаза, от капитана ждет гроза. Ладно, выше нос. Привезу тебе какую-нибудь редкую рыбешку».
Себастьян растрепал юному матросу гриву.
«Вернусь дня через три».
И поправив сумки и плащ, капитан с улыбкой сбежал по сходням в порт.
«Ну, признайся, ты скучал по рыбалке в нашей секретной бухте!»
Ледвубу трещал безумолку.
«Твои орлы умеют использовать моменты передышки гораздо приятнее, думается мне. Тебе стоит почаще навещать родные пенаты, а то в следующий раз рискуешь сюда и не попасть. Мелкие местные застранцы повадились сюда ходить, представь! Спасу нет, так скоро и рыба отсюда уйдет!»
Они затащили якорь подальше на берег, вытащили из лодки вещи и, растянув парус между двумя пальмами и одним из весел, развели костер. Ледвубу упоенно пересказывал новости всех известных ему деревушек, хвастался, что наконец сам научился толком вязать морские узлы, и еще, и еще, и еще. Капитан слушал его вполуха, выстругивая удилище. Солнце падало за горизонт, и вскоре должно было стемнеть. Себастьян задумчиво проворошил прогорающие угли заостренным прутиком. Раздался сухой треск, и в темнеющее небо вспорхнули алые искорки.
«Ладно, пошли спать, а утром порыбачим», — предложил, поднявшись, Ледвубу,
по всей видимости, не оценивающий красоты южной ночи на берегу. Себастьян покачал головой, но тоже поднялся на ноги, потянувшись.
«Сна ни в одном глазу, вот веришь? Лучше прогуляюсь». «Как хочешь»,
— не стал спорить приятель, и забрался в лодку, вытащенную на берег, собираясь устроиться на ночлег прямо на поелах. Себастьян действительно на удивление неплохо помнил это место. Если с пляжа взобраться на небольшой утес, то с другой стороны, за пальмами, можно обнаружить совершенно прекрасную тихую бухту. Себастьян улыбнулся, раздумывая, не привезти ли сюда и по тигра на пару дней. Зеркальная гладь моря отражала и сине-черное небо, на берегу перешептывались пальмы. Он нырнул прямо с утеса и, обогнув скалу, выбрался на берег этого естественного укрытия. Пожалуй, действительно можно хотя бы на время забыть про бесконечные заказы, грузы и контракты и, растянувшись прямо на песке, подремать, прямо как в далеком детстве. С первыми лучами солнца Себастьяна посетило странное чувство необъяснимой тревоги, от которого он и проснулся. Странно было проснуться здесь, на Канареечьих островах, с тем же ощущением, которое изредка посещало его на Ипотигре, особенно если ночной вахты правил мбицы. Задумчиво вернувшись к месту стоянки, капитан окинул взглядом определенно изменившийся пейзаж. Лодки на берегу не было. Более того, на том месте, куда вечером он лично ее оттащил, блестела вода. Вещи Ледвубу по-прежнему лежали под навесом из паруса. Значит, это не зебра не утерпел и отправился на рыбалку, не дождавшись приятеля. Себастьян задумчиво дошел до того места, куда они вчера вытащили якорь. Он был там и теперь, словно в насмешку. Похоже, с узлами у старого друга до сих пор туго. Капитан нервно хихикнул, представляя пробуждение Ледвубу в открытом море без грота и одного весла. Впрочем, еще оставался стакс или второе весло, а такие вещи для местных — повод для мальчишеского бахвальства, а вовсе не для паники. Ну, по крайней мере, так казалось Себастьяну. Особенно с учетом подготовки у дрожайшей Донны Марго. С ее шуточками вполне можно было проснуться именно таким образом. Иногда еще с запиской вроде «Ушла к драконьему проливу, догоняй капуша». Ледвубу, правда, никогда не проявлял особой сноровки в обращении с лодками в детстве, да и сейчас, подумал капитан, глядя на отвязавшийся якорь. но наверняка же за столько лет не раз ходил сюда рыбачить. Значит, самое позднее завтра к полудню он доберется до Зембры, а к вечеру можно ждать тигра. Ну хорошо, послезавтра к утру, если мбица еще бродит по кабакам. Себастьян улыбнулся своим мыслям и, прихватив удочку, отправился на любимый утес. В любом случае, времени на то, чтобы порыбачить, ему хватит с лихвой.
«Эй, глазадый! Сгоняй до кочевников, узнаешь там с грузом этим распроклятым!»
Мбица поднимался из трюма, а на обратном пути заскочи в таверну. Нед надулся. Капитан отсутствовал уже второй день, и жеребенку было скучно. Казалось, ему вообще перестали поручать что-то по-настоящему полезное. Снова. Нет, не совсем. Горб все еще заставлял Неда зубрить названия снастей и всякие команды. Но в теории. В море без капитана они не ходили. Да и неприятная ситуация с грузом стреноживала не хуже настоящих веревочных пут.
«Я вчера уже бегал», — прошептал он сердито, но спустился в порт.
Парламентер еще в прошлый раз клятвенно заверил Неда, что вот прямо через 2 дня к полудню все будет готово. Вряд ли он скажет что-то новое. Жеребенок сел на пляже и, зачерпнув песка, со злостью швырнул его в море.
«Ничего, вот завтра вернется капитан Себастьян, и все снова станет хорошо, и можно будет заниматься чем-то интересным, а не только драить палубу и зубрить. Нет, то есть палубу-то Нед драил усердно и занимался тоже, но вот бегать за Сидром было... обидно».
Утром едва рассвело, Нед уже был на марсовой площадке, высматривая, не подходит ли какая-нибудь лодка к порту. Мбице еле удалось загнать его пообедать. Жеребенок ни за что не хотел пропустить возвращение капитана. Однако солнце село, а капитана не было. Ночью жеребенок ворочался в кубрике под шум хлеставшего по палубу дождя, убеждая себя, что капитан просто в поисках рыбного места ушел дальше, чем рассчитывал, и уж завтра-то наверняка вернется. В голову закралась была шальная мысль о страшном, но Нед сердито фыркнул самого себя. Как можно так думать про капитана Себастьяна? Это же капитан Себастьян! Однако дни шли, груз был доставлен и погружен в трюм, а Себастьян не возвращался. Нед каждое утро исправно нес свою вахту на Марсе, а Горебс и Мбице все чаще перебрасывались мрачными взглядами. Однажды вечером они и вовсе яростно поспорили. Нет, не особенно вслушивался, но речь шла о том, что матросы нашли Лебвуду посидевшим и мертвецки пьяным на большой канарейке, и что его лодка была в весьма плачевном состоянии, но не придал этому значения. Мало ли зачем какая-то там зебра отправилась в кабак на край света. В кубрик в тот день его не уговорил спуститься даже Гореб, но твердо решил, что будет ночевать на палубе. Утром он проснулся от тихого скрипа рангоута над головой.
«Галфвинд», — сонно отметил он положение парусов и снова закрыл глаза.
Но в следующую секунду вскочил и едва не упал, когда палуба внезапно качнулась под ногами. И Потигр определенно шел вперед. Порт Зембры уже был едва различим на горизонте. Нед подбежал к Мбице, стоявшему за штурвалом.
«Мы идем за капитаном, да? Это правильно. Ему уже давно пора переловить всю рыбу на этих глупых островах!»
«Нет, глазадый!» — осторожно отозвался офицер. «Мы идем в Юникорнул!»
«Как в Юникорнул?» — опешил жеребенок. «Но как же капитан? Он вернется на Зембру и будет очень недоволен, что мы его не подождали!»
Гороб тихо подошел сзади.
«Нет, капитан не вернется. Совсем!»
«То есть как это совсем?»
Нед переводил пристальный взгляд с одного на другого, но они упрямо прятали глаза. Жеребенок задумчиво посмотрел на корму. Ему всегда в голову приходили дельные мысли, когда он смотрел на гордо развивающийся флаг. Но сегодня он безжизненной тряпкой болтался где-то на середине флагштока. Вернувшаяся мысль о страшном отозвалась болью в сердце, такой знакомой болью. Ровно такой же, как тогда, несколько лет назад, когда в домик на самом краю рыбацкого квартала зашел Раффл Пэш.
«Нет!» — взвыл жеребенок, ничком падая на палубу. «Он не погиб! Не погиб! Слышите? Он не мог!»
Себастьян сидел на краю утеса и задумчиво бросал камушки в набегающие волны. С тихим плеском они исчезали в море. Вот уже почти 2 недели он исследовал остров, пересек его вдоль и поперек, но не нашел решительно ничего пригодного для сооружения плота. Без значительных усилий, достаточно крепкого, чтобы на нем можно было пересечь пролив в такую погоду и вернуться к зембре. Сезон штормов неумолимо приближался. Несколько раз ночные дожди едва не смывали нехитрый лагерь. Рыба не лезла в глотку уже ни в каком виде. То же самое можно было сказать о всяческих фруктах. Хотя запас исправно коптился и сушился. Кто знает, сколько еще придется тут протянуть. Впрочем, в ловушке в воде плавали целых 4 редкие рыбки для Неда. Капитан усмехнулся. Может, хотя бы это смягчит реакцию юного матроса на позднее возвращение. Если они, конечно, доживут до этого момента. По всем прикидкам выходило, что если Гороб не решил увезти ипотигра Зембра еще неделю назад, уж почему бы то ни было, сейчас соваться в море и вовсе бесполезно. Обогнать шторма уже не получится, то есть, скорее всего, решил остаться там на зимовку. А это значит, жрать сухофрукты придется 3 месяца. Внезапно на горизонте показалось судно. Капитан встрепенулся и кубарем скатился на пляж. Если корабль направляется к обитаемым местам из Зебрастана, у него просто нет другого выхода, как оставить этот проклятый остров по левому борту. Себастьян лихорадочно раздувал костер, чтобы к моменту прохождения нежданного спасителя можно было бросить сверху охапку свежих веток, которые бы дали необходимый густой дым, но не погасили огонь. Убедившись, что костер выполняет задачи, капитан подбежал к воде и изо всех сил закричал: «Эй, я здесь!» Радости в голосе капитана прибавилось, когда он осознал, что этот корабль, несомненно, его родной ипотигр, гордо шедший вдоль острова буквально в нескольких милях от берега, расставив белоснежные паруса бабочкой, прекрасным фардевиндом, абсолютно не меняя курса. Мысленно обругав идиота, которому доверили руль, капитан дождался, пока корма корабля скроется за мысом, продолжая надеяться, что хотя бы разворот рулевому удастся, и родная команда вот-вот вернется за своим блудным капитаном. Но время шло, никаких признаков корабля больше не появлялось, и совершенно подавленный Себастьян грустно следил, как красное солнце клонилось к закату. Маленькое облачко на горизонте определенно выросло. По расчетам, следующий корабль пройдет здесь не ранее, чем по окончании штормов. И с высокой вероятностью это окажется Донна Маргарита. Шикарно же! Запоздалая мысль окончательно добила всякую надежду. Полосатый флаг, всегда высоко реющий на флагштоке, на этот раз был приспущен до половины. Себастьян опустился на песок и прошептал: «Матрасы вы полосатые!» Усилием воли он заставил себя подняться и отойти под все еще неубранный навес. Воздух едко пах дымом от потухшего костра, но резкие порывы ветра уже гнули верхушки деревьев и вскоре должны были унести все запахи. Но почему-то дышать все еще было трудно. На песке появились первые следы капель, но капитан не был уверен, был ли это дождь или его собственные слезы. Он вытянулся прямо на голой земле, повторяя про себя, что завтра наступит новый день. Тяжелым сном он забылся далеко за полночь. Пробирающий до костей холод заставил Себастьяна открыть глаза. Впрочем, капитан тут же испытал желание снова крепко их зажмурить. Сквозь редкие стволы пальм, немного дальше стоянки виднелся и дразнил такой знакомый корпус. Он встал и потряс головой. Не может быть. Такого миража он точно не переживет. Себастьян закрыл глаза, выждал несколько минут, осторожно приоткрыл один глаз и огляделся. Вот лагерь, разоренный ночным штормом, разметанное костерище. Хорошо, что вчера костер успел прогореть. Покосившееся, практически упавшее весло, провисший по тяжестью воды парустенд и корабль, по-прежнему видневшийся там поодаль. Улыбка тронула губы. Наскоро собрав вещи и накинув мокрый грязный плащ, капитан поспешил навстречу спасению, на которое вчера почти перестал надеяться. Неда выпустили с камбуза, где он провел вчерашний день, по весьма настойчивой просьбе боцмана. Но жеребенок все еще дулся на старших и сидел на бочке, демонстративно повернувшись хвостом к тихо переговаривающимся матросам, расположившимся полукругом. Он все еще не мог поверить и простить, что они вот так запросто ушли из порта и даже не попытались расспросить этого странного полосатого типа, который, правда, и не пытался протрезветь и что-то прояснить.
Ведь можно же было дать ему какой-нибудь отвар. У убийцы точно-точно должен быть какой-нибудь особый отвар. Ну или настойка. Иначе как он так мог гулять от кабака к кабаку и появляться на борту абсолютно трезвым? И вообще, что за издевательство над маленькими? Запирать на камбузе. Он даже не провинился вчера. Он был абсолютно прав, когда кричал на амбиции Гориба и требовал повернуть назад. Ну, по крайней мере, Нед был в этом абсолютно уверен.
«Ну и штормило же ночью», — поежившись, сказал Гориб. «Амбиция сильно нас потрепала?»
«Грот не успели толком зарифить, порвали. Хуже то, что мачта, похоже, дала трещину. Что бы ее? Надеюсь, те мальцы, что, видимо, удили тут вчера, успели убраться в укрытие. Совсем мелкие, похоже. Раз даже костра толком развести не умеют. Я видел дым. Свежих веток накидали балбесы».
Боцман, поджав губы, покачал головой. Им тоже нужно было еще на закате укрыться между островов. Но он понадеялся проскочить перед фронтом и, резко повернув, пройти по самой кромке. Но тропический шторм непредсказуемый. Вот результат. Да, выходить нужно было гораздо раньше, это уж точно. А сейчас то ли прорываться через море, то ли оставаться в бухте. Припасов должно хватить. Судя по горизонту, над Земброй уже властвуют шторма, и вернуться будет затруднительно. Сколько еще продлится эта полоса затишья? А если недолго, переждать ли сезон штормов прямо здесь? Или еще раз попробовать прорваться к землям пони? Никто из команды местных островов не знал, придется действовать на удачу. В любом случае, стоит поставить штормовой стаксель, снять грот и, вероятно, сразу брать рифы на фоке. Идти к землям пони, конечно, не лучшая идея, но если внимательно следить за стихией, все должно получиться. От размышлений отвлекло тихое ерзание сбоку.
«Не пора ли нам?»
Один из матросов негромко начал фразу, осекся, но нашел себе силы закончить.
«Ну, выбрать капитана!»
Нед горестно взвыл. Гори попытался заключить его в объятия, но жеребенок яростно оттолкнул и убежал в кубрик. Боцман дернулся было за ним, но, подумав, не стал догонять. Кто-то, странно, что не мбицы, достал флягу с сидром.
«Сколько мы уже?» 9 дней.
Боцман встал и отхлебнул из горлышка. Постоял, подумав о своем. Вчера он, наверное, погорячился, заперев жеребенка на камбузе. Впрочем, не в трюме же запирать, ну, чай не пленник. Просто ему надо дать время, позволить спустить пар. Хотя пошумел он вчера знатно. Истерически скандировал что-то воинственное, гремел кастрюлями, звал Себа. Стоит признать, что порывы ветра иногда доносили до ушей боцмана знакомые ругательства. Гороб вздохнул. Утрата капитана сильно ударила по всей команде, вот и слышится всякое. Он передал флягу по кругу, и один за другим матросы повторяли это нехитрое действие, склоняя головы. Очередь дошла до амбицы. Он рассеянно покрутил флягу.
Капитан был справедливым и щедрым. Конечно, особенно щедро он выдавал люли.
На него зашикали. Он, конечно, не имел в виду ничего дурного и сказал это дружеской шутки ради, но...
«Тише ты! Молчи уж лучше и по потам! Еще не хватало рассердить покойника, чтобы он самолично явился за извинениями!»
Со стороны трапа послышался явственный топот. По замершему ряду матросов пробежала дрожь.
«И явлюсь! И потребую! И как ты там сказанул? Щедро выдам люлей! Самых отборных будь покоен!»
Матросы, стоявшие спиной к сходням, медленно оборачивались. На палубу поднималась фигура. В мокром грязном плаще, с которого местами свисали водоросли. Не успел отзвенеть вопль ужаса, как палуба опустела. Гроздями повисшие на вантах зебры истово взывали к духам предков, прося их умилостивить явившегося не иначе, как из самой пучины капитана. Фигура совершенно четко, по-капитански, ехидно фыркнула. Еще один вопль пронесся над палубой. Гороб с ужасом наблюдал, как Нед выбежал из кубрика и, промчавшись радостным галопом на всем скаку, врезался в грозного призрака, сбивая того с ног. Боцман отчаянно молил предков не пускать юного матроса за грань. Жеребенок, похоже, всерьез тронулся умом от потери. Того и гляди, с охоты уйдет на дно вслед за утопленником. Себастьян с улыбкой смотрел на Неда, зарывшего морду
в складке грязного плаща. Бедняга, похоже, весь извелся от беспокойства и теперь снова рыдал, теперь уже от облегчения.
«Капитан, я им всем говорил, что вы вернетесь, непременно вернетесь!»
Глухо всхлипывал жеребенок.
«Потому что капитан Себрастиан не может вот так, пуф, и нету!»
Он поднял взгляд, в котором сквозь слезы пробивался праведный гнев.
«Ты почему так долго?»
Неожиданно Нед резко упрекнул капитана, совершенно не обратив внимания, что перешел на «ты» со своим кумиром.
«Ты же сам всем говорил, что всегда соблюдаешь сроки. Ты обещал вернуться через пару дней, а потом взял и совсем пропал!»
Он снова заплакал и спрятал измазанную морду в плащ.
«Видишь ли, глазады?» — усмехнулся капитан. «На морском дне, видимо, работают не морские коньки, а зебры. Представляешь, они забыли поставить мне твоих обещанных рыбок. Как можно отходить, если груза на борту еще нет?»
Нед поднял взгляд и надулся.
«Да и пусть бы себе плавали эти дурацкие рыбки. Это все равно было не смешно».
Себрастиан фыркнул и тут же снова посерьезнел.
«Но они во всяко уже на борту. Ты вот мне лучше ответь. Как это наш корабль помощь не оказал? Неужели Гороб не успел объяснить, что должен сделать моряк, увидев сигналы бедствия? Или это ты не выучил?»
Нед фыркнул и надулся еще сильнее, хотя Себрастину казалось, что это невозможно. Жеребенок выглядел так потешно, что капитан не удержался от смешка.
«А я не видел никаких сигналов, потому что эти матрасы заперли меня на камбузе на весь день!»
Он задрал голову и показал им биться язык. Капитан тоже взглянул наверх самым недовольным взглядом, который только мог изобразить, и поднялся.
«Ну и во что вы умудрились превратить судно? Стоило мне позволить себе немного расслабиться, как у нас тут же начался балаган!»
Грозно сказал Себрастиан, чувствуя тепло прижимающегося к боку Неда. Улыбку в голосе спрятать все же не удалось.
«Он, конечно, начался бы и без этого, но ведь не в таких же масштабах. Спускайтесь вы там, на вантах. Голозадый уже выяснил, что я не кусаюсь».
Горы первым криво усмехнулся в ответ и осторожно спустился. Приблизился к капитану и, заглядывая в глаза, спросил.
«Сеп? Гореб?» — кивнул с улыбкой капитан, открыто встречая взгляд боцмана, как и положено тому, кому нечего скрывать. «Капитан, рапортует боцман парусной шхуны Ипотигр Гороб. Во время вчерашнего шторма порван грот. Грот мачты дала трещину. Разрешите приступить к ремонту?»
Себрастиан вздохнул и кивнул.
«Куда же я денусь?» «И пошевеливайтесь, матрасы полосатые, и так уйму времени потеряли!»
Команда с радостным гомоном посыпалась на палубу.
«Стройсь!»
Капитан покачал головой.
«Мбитцы, возьми 5 матросов и осмотрите грот мачту. И молись предкам, чтобы не оказалось, что ее придется снимать. Иначе мы все будем ждать окончания сезона штормов на этом острове. Горы, парус на тебе, заодно проверь триссель. Если уж мы собираемся идти в Юникорнелл прямо поперек штормов, уповать мы сможем только на него. И запасные шкоты не забудь переложить поближе на всякий случай. Но, голозадый, раз уж ты вчера весь день нес вахту на камбузе, доложи мне, что у нас на завтрак. Я сейчас готов что угодно сожрать».
«Рыба, капитан!» — радостно воскликнул Нед. «Еще компот из сухофруктов!»
«Знаешь, пожалуй, я погорячился».
Капитан перегнулся через фальшборт.